Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире «Семейный час», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы сегодня беседуем о конфликтах внутри семьи и о том, как их избежать, а также о том, может быть, их не надо избегать, а их надо решать, с нашим дорогим гостем, с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей. Отец Александр, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
И давайте вспомним вот что. Откроем книгу «Бытие». «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, что человек да не разлучает». Это ключевой момент в создании семьи. И каждый раз, когда мы встречаемся, женимся, каждый раз, когда мы приходим домой к жене или к мужу, эта мысль, эта фраза, эта мудрость, она у нас в голове сидит, как такой стержень, на который все нанизывается. Однако у меня есть вопрос. В каком смысле оставит человек отца и мать? Мы об этом вот как-то особенно не задумываемся. Что значит «оставит человек отца и мать»?
Я как-то это известно очень высказывание, священописание процитировал очень церковленной матери. Накидно я вас много раз слышал, не задумывался. Вот когда я их процитировал, ну, естественно, там было...
В определенном контексте.
Да, она... Почти обиделась. Как оставит? Как? Почему оставит? Это по-христиански оставит? Ну, вроде это Священное Писание, по-христиански. Вот. Но вот, так сказать, люди всегда не понимают. Ну, конечно, оставит не значит забыл.
Есть заповедь о почитании родителей.
Да, она остается и после заключения брака, и новой семьи, создания детьми. Надо почитать родителей. Но вот здесь, в контексте современной жизни, я бы сказал бы, что эта фраза сейчас преимущественно адресована к родителям, не к детям даже. Потому что дети, они сейчас в родителях нуждаются, часто пока чуть не сами уже помирать собираются от старости. Вот, вот как-то вот, а вот чтобы родители поняли, что это другая семья, не их семья, создалась другой организм, другая семья, на новых началах, ну, конечно, хотелось бы христианских, но все равно мы все христиане, все человеки, но мы разные люди, так и семьи. Вот если, допустим, ребенка, одного можно наказывать так, а другого не вздумай и, как говорится, интонацию строгую сделать, он там у тебя совсем никакой будет тогда.
Маленьких детей. У всех разные душевные организации, как принято говорить.
Да, и вот эти люди с разными душевными организациями создали новую, уже такую вот, тоже организм, семью, с новой душевной организацией. Не такой, как в их семьях. Не такой, как в их семьях. А часто родители этого не понимают. Они пытаются протащить обычаи, даже не то, что там какие-то фундаментальные законы. Любите друг друга. Ну, понятно, что это... Так и должно быть везде, во всякой, в любой семье. Даже какие-то обычаи своей семьи в новую семью, при том, очень жестко навязать.
Вы знаете, когда смотришь программы или слушаешь священников, отвечающих на вопросы в прямом эфире, касающиеся семейной жизни, да и вообще, в принципе, там спектр вопросов, кто его ограничивает, но чаще всего люди звонят с вопросами, касающимися семейной жизни, и вот это заметил наш замечательный продюсер по гостям Арсений, он говорит... Странное дело, каждый третий звонок, вот каждый третий звонок в вот таких программах, это звонок, касающийся отношений с мамой. «Мама меня прокляла», говорит, например, женщина. Или «мама не дает мне жить своей жизнью», говорит мужчина. И тут вот все эти пресловутые, да, истории про тещу, про свекровь и так далее, которые я очень не люблю, потому что я вообще не люблю такие обобщения. Мне кажется, что это какая-то, ну, большая натяжка, притянута за уши. И, вот, например, у нас и с одной мамой, и с другой мамой совершенно прекрасная вот ситуация, и слава богу, что это так.
Мне кажется, что так и должно быть, и так у всех.
А вот, а выясняется, что, понимаете, вот кого-то мама, например, могла проклясть. Я не, мне это на голову не налазит, извините за выражение.
То есть, другими словами, это действительно острая проблема. И нам важно понять, во-первых, причины этой проблемы. Почему с самыми родными людьми, казалось бы, с самыми близкими, вот такие самые острые проблемы. Действительно, каждый третий звонок на программу «Вопросы священнику» — это вопросы про родителей, про тещу, про свекровь. И, во-вторых, как их избежать? В чем причина?
Ну, в страсти.
В страсти?
В страсти.
В страсти
то, что
разные.
Родители, если взять стороны родителей, отношения совсем правильные, что, может быть, с стороны детей тоже неправильные отношения, родители питают к своему ребенку, уже выросшему, которому 20, 25, 35, даже 45 лет, страсть. Не любовь, а страсть.
«Мое», — сказал Онегин Грозно.
Да, да, совершенно верно, «мое».
Простите.
Вот, и тем более, что сейчас часто этот единственный ребенок. Это не как раньше, там, седьмую дочку сбагрил замуж, о, слава богу, ну, наконец-то разгрузился, проблему решил. Сейчас, так сказать, вот мама, так сказать, иногда мужа-то не бывает. Вот мама, ребенок, это вот часто сейчас бывает, так сказать, такая вот семья. И у ней ребенок свет в окошко, и она настолько на нем зацикливается, что это уже ненормально, это не любовь. Вот у меня у моей матушки была одна знакомая.
У вашей супруги?
Да, вот. И вот эта знакомая могла спокойно с ребенком пройти 6-7 остановок автобусных. Не заходил в автобус, чтобы ребенок не проснулся. Ребенку было уже 5 лет. Она его бедная тащила, вот уже не маленького ребенка, на руках. И второго не рожала.
Потому что с одним не справлялась?
Нет. Чтобы не обделить этого первого. А-а-а. Не обделить. Говорю, как же я второго рожу, я же обделю его. И вот у ней было и муж, и вот все, и ребенок такой замечательный.
Ребенок центр семьи.
Да, и вот она даже второго ребенка не хотела рожать, чтобы вот не потерять вот эту страсть к первому. Не любовь, а страсть к первому. И, конечно, естественно, я не знаю, это, наверное, сейчас ребенку уже лет 20. Девочка, по-моему, была. И я не завидую этому ребенку и вот зятю этой семьи.
Вот. Правильно ли я вас понимаю? Я вот сейчас услышал между строчками у вас очень конкретный и, на мой взгляд, на первый взгляд, очень действенный совет. Хотите, чтобы ваши дети были счастливыми, независимыми, свободными, пусть у вас будет больше детей.
Ну, в общем-то, да. Потому что я вспоминаю свою любимую тещу, я маму называю. Вот она одного ребенка баловала первого, второго баловала, третьего баловала, на четвертом сломалась, перестала баловать. Потому что было невозможно, чисто физически сил не хватало. Тут уж как-то тут всех обслужить, как-то всех, так сказать, накормить и так далее. Вот. Ну, мама тем более касается, чем больше, чем, так сказать, бабушки. Вы знаете, но вот все-таки возвращаясь к нашей теме, последней, надо все-таки ребенка любить и внимательно смотреть, нет ли у тебя к нему, не возникает ли у него страсти. И иначе ты ребенка незаметно себя сделаешь несчастным. Вот ты вроде субъективно хочешь счастья ребенку, а ты вот таким отношением будешь той стенкой, тем препоном, который будет стоять у того ребенка на дороге к счастью.
Может быть, я сейчас совершенно очевидную мысль озвучу, но мне кажется, что помимо того рецепта, что детей чем больше, тем лучше, просто это не всем дано. Это что же?
Конечно. Да, тут ну, как... я остался был один в семье. Один. Угу. Его папа погиб на войне, а мама, из блудших соображений, решила второй раз замуж не выходить, хотя это была совсем, она была по сравнению молодая девушка. Вот, ну, там остался.
Ну, как вариант, да, пожалуйста.
Да, поэтому это, если одна мама, один ребенок, это не есть обреченность.
Просто мне кажется, здесь такой еще важный момент, что детей все-таки надо отпускать. Уметь. И я знаю, как мамы, у которых там сейчас дети-подростки, среди моих знакомых есть такие мамы, они прям сознательно работают в этом направлении над собой, понимая уже прекрасно, что наступит тот период, когда ребенка очень важно будет отпустить для того, чтобы дальше он сам своими ножками в этой жизни стоял, шел, что-то делал, чего-то достиг и так далее. И меня, кстати, мама в 17 лет вот так вот отпустила, я школу закончила, она меня отпустила в институт. И папа как-то, и все так, да дай бог, чтобы все было хорошо. Это не значит, что они за меня не переживали. Переживали страшно. Просто они понимали, что вот как-то...
Ну, человек что, сделал что вложили, выбор. То вложили.
Да,
все равно не проконтролируешь.
Вот, ну, примерно так, да. А я им безумно за это благодарна, потому что, правда, у меня бы жизнь сложилась ну, совершенно иначе, я бы не чувствовала себя как-то ну, в полноте такой бытия, если бы осталась в нашем небольшом, очень красивом, замечательном, но небольшом поселке. Мне было бы там, ну, как-то, не знаю, может быть, я просто слишком эмансипированная гражданка?
Нет, вы знаете, тут даже дело не в поселке или наши, так сказать, город-герой, столица нашей родины, город Москва. Но а дело в том, что если ребенка там держать, он, когда вырастет, он обязательно сорвется. Он обязательно сорвется. Потому что он все равно в силу возраста, он окажется в том же вашем институте, даже пусть этот институт будет во дворе вашего дома. Он в какой-то молодежной компании, вот, ну и так далее. И он, если он вот, будет не подготовлен к жизни, у него будет просто срыв.
Вы имеете в виду, что он сорвется не потому, что ему там, может быть, мало места или что-то там еще такое, а потому, что он, что он хочет выбирать сам.
Жизнь не знает.
Ага,
жизнь не знает. Он привык открывать рот, что у него туда положили кусочек кашки, ручку кашки, и услышать «кушай, дорогой». И он к жизни не приспособлен совсем. И он, с одной стороны, с другой стороны, вот такое отношение, оно формирует у ребенка эгоизм, и он просто, когда встретится с другими людьми, он не сможет с ним строить отношения.
А у меня еще есть ощущение, что он, знаете, в такой ситуации становится человеком, за которого решения принимают другие. То есть у него в какой-то момент, там, может быть, я не знаю, к 30, там, к 40 годам, может быть, раньше, возникнет чувство, что он не свою жизнь живет, а ту, которую за него, для него написали родители.
Знаете, я знаю случаи, когда вот такие, там, допустим, мальчики, да, ну, или девочки, они в какой-то момент, ну, лет, сильно, лет к 30 годам, просто маму жестко отсекают. Даже если они не женаты, не вышли замуж. Просто жестко отсекают. Потому что они понимают, что, например, они, общаясь с мамой, не смогут создать семьи. А им уже в 30 лет хочется семью, даже мальчикам.
Я понимаю, о чем вы говорите. Но здесь тогда вопрос, а как же, ну, а маме больно?
А маме больно от ее греха, точнее, ее последствий. Вот если бы она сформировала нормальные отношения, как все-таки очень большое количество наших сограждан все-таки это могут сделать и делают, то у них бы было прекрасное отношение. И дочки бы бежали к маме, рассказывали о своих там каких-то знакомых, там сыновья тоже там как-то, так сказать, с папами там советовались или еще что-то. Вот, было бы доверие. А здесь, когда человека так держат, не дают ему жить, более того, вредят ему фактически, ну, не дают, там он, человек приводит, там, девушку, ну, к примеру, а ему мама говорит, не, не то, другую, третью, пятую, десятую, все не то, не то, не то, не то. И здесь не потому, что мама, действительно, там он приводит каких-то совсем там распутных девиц там или что-то в этом роде, да, а потому что у мамы просто ревность. Он никогда не найдет девушку, которую мама бы устроила в этой ситуации. Он начинает это понимать, и мама отсекает. И вот не надо ревновать. Если ревнуешь, беги на исповедь.
А если она не подходит? А если он просто неразумный, он не понимает, а я-то опытный, я это вижу?
Вы знаете, мне многие маме говорили, в какой-то момент, ну, когда там сыну уже лет 30, у них такое было уже желание, ну, хоть кого привел, сразу благословлю. сходу. Вот там, так сказать, вот, ну, понятно, что там крайности отпадают, но вот, потому что, понимаете, любой маме, которая вот так неразумно относится к ребенку, ему и кажется, что любой мужчина, это какой-то грубый мужик, который не любит твою дочь, и, соответственно, любая девушка – это наглая такая тетка, которая вот вместо того, чтобы заботиться о нем, как я забочусь, она вдруг начинает с него что-то требовать. Угу.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире «Семейный час», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы сегодня беседуем о конфликтах внутри семьи и о том, как их избежать, с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках. И мы переходим к моей любимой части нашего марлезонского балета. Я практически уверен, отец Александр, что вам такой неожиданный поворот даже в голову не приходил, хотя не исключаю этого. Наткнулся на вопрос одной очень хитрой, я так понимаю, и далеко не глупой особы в интернете. Вопрос с подвохом. Итак, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, говорит она. Но раз человек оставит отца и мать, про жену-то там ничего не говорится. Значит, жена-то не оставит отца и мать и прилепится к человеку вместе с мамой и папой. И человек, соответственно, вместе с женой своей, с которой они будут одной плотью, будет одной плотью еще с отцом ее и матерью. А? Не приходило вам такое в голову?
Нет. Хотя в реальности такое бывает.
Да-да-да. Ну и потом в ряде культур, ведь действительно, когда мужчина берет в жены девушку, он начинает нести ответственность не только за нее, но и за ее родителей, за ее семью, и он становится главой вот этого семейства. Так что вопрос не такой уж и шутливый.
Ну, конечно, можно ответить шутку на шутку. Пришел зять, сказал папе этого семейства: все, двигайся, теперь я глава этой семьи. Обычно папа имеет некоторые возражения. Хотя и такое, кстати, бывает. Но, знаете, но здесь Священное Писание того времени, то там есть такие слова. И было их 5000, не считая жен.
И детей.
И детей. Вот, поэтому, ну, это было...
Да, то есть, это был другой мир.
Другой мир, да.
Христианство очень сильно нас всех изменило,
да,
в этом смысле.
Да. И уважение к женщине, это заслуга христианства во многом. Конечно, там, в 20 веке это уже выродилось такой феминизм.
Ну, феминистки, да, кстати, вот, например, в какой-нибудь культуре восточной, более восточной, чем мы, просто невозможен.
Да, их просто сразу убьют, и все.
Вот, это возможно именно в христианской культуре, да?
Да,
вот это,
да,
обратная сторона медали.
Да, 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 совершенно верно. Ну, вот, знаете, тут просто это... Просто такое вот высказывание, потому что в то время, когда это было высказывание, женщин никто не спрашивал. И женщина входила в дом мужчины, мужа своего. Либо это там, где были родители мужа, либо вообще отдельно. Все по-разному было. И в русской традиции нас строили специальную избу. Все деревни новой семьи.
Вот, кстати, да, по поводу того, что жили люди вместе или отдельно.
Да, иногда, вот как у прадеда моей матушки, у них был дом 25 метров, и там жило 8 семей. Все там 7 или 8 сыновей, так сказать, им отец не разрешал отделяться.
Почему? Чем, ну, он это мотивировал?
Ну, вот, не знаю, чем. Он все-таки жил лет 80-90 назад, я с ним как-то не пересекся. Вот, и, ну, вот он считал, что так правильно, что вот я семья, и вот мои сыновья. Ну, вот мне вот в наше время, не знаю, как его там сограждане, в одном, это был казак на хуторе, как это они относились, но вот в наше время я советую, по возможности, я понимаю, что там есть материальные всякие факторы, но по возможности все-таки жить одному, отдельно новой семье. Это будет намного легче. Пусть мама, обычно мама, да, мама жены, это та бабушка, которая помогает воспитывать детей. Это, ну, понятно, что кого жена будет привлекать и часто приглашать. Ну, кого, маму свою?
Ну, да, вполне.
Хотя бывают случаи, что и наоборот, именно тещу больше, так сказать, жена приглашает. Ну, там из-за, допустим, тяжелого маминого характера. Но вот все-таки чаще это мама. Ну, в силу естественных причин. И тут, в общем-то, ничего тут такого нету. Вот, потому что им проще женщине быть в контакте с своей мамой, как-то вот, поскольку она ее мама. Но все равно другая семья. Вот моя любимая теща, она никогда не вмешивалась в мои отношения с семьей, ни разу. Даже когда была совершенно... Чувствовала, что я не прав. Вот я даже помню один раз мы с моей матушкой, ну, так говорим, так сказать, такая ситуация, ну, так сказать, не единомыслие, скажем так. И вот она моет посуду, я смотрю на нее, а у нее, знаете, жерваки так ходят. То есть она вот сжимает зубы, чтобы ничего не сказать мне. Она ничего не сказала. И за почти четверть века ни разу мне замечания не сделала.
Выдающаяся женщина.
Да.
А, кстати, хороший вопрос, как правильно, если между мужем и женой возникает спор или конфликт, или что-то еще, чью позицию занимать свекрови, теще, тестю? Вот как им, если они действительно переживают за своих детей и переживают за эту семью в целом, то как здесь правильно-то вообще?
Позиция миротворца – сохранить семью. Вот случай был описан, это еще из мемуаров 19 века, когда, ну, допустим, ну, там и дворяна, конечно, у крестьян там было все попроще, пожестче. Вот если там дворянка, значит, прибегала к поместью к своим родителям, они были более такие эмансипированные дворяне, и кричала: папа, мама, вот меня муж, то отец этого семейства говорит: дочка, ну ладно, поживи денечек, а послезавтра к мужу. У тебя там семья, здесь дома нету, твой дом там. И вплоть до того, что эту дочку хватали слуги через два дня, что она, может, не хотела идти, и с криками, с воплями несли в карету, чтобы почти насильно отправить ее обратно к мужу. Это я, кстати, говорю из сюжета, который в качестве литературы написано. Вот, и... Вот так. Почему? Потому что родители хотели, знали, что семья – это дар Божий, и это то, что разрушать нельзя, что Бог считал, человек да не разрушает. И это относится не только к мужу и жене, чтобы они разводились, но и к родителям этого мужа и жены, чтобы они тоже способствовали того, чтобы сохранить семью.
Можно практический вопрос в этом смысле? Если, к примеру, возникает ситуация, у женщин это бывает часто. Это можно услышать, даже вот по улице идешь и по телефону, как вот женщина жалуется кому-то на своего мужа. Подругам, маме, сестре, ну, кому угодно. Но в данном случае, поскольку мы говорим все-таки о роде, да, то вот возьмем, скажем, да, что она жалуется маме своей, то есть получается теща. По отношению к ее мужу, жалуются на него и рассказывают какие-то вещи и прочее. Вот у меня есть какое-то внутреннее такое ощущение, что этого делать нельзя. Даже если у тебя какая-то, ну, не знаю, ну, если там речь не идет о каких-то уж там совсем патологиях и отклонениях, но если это какой-то там бытовой конфликт или что-то, вот какая-то ссора, вот это правило про «не выноси ссор из избы», в данном случае стоит понимать буквально.
А я вот неожиданно выступлю на стороне этой женщины, и объясню, почему. Вот та ситуация, про которую рассказывал сейчас отец Александр, когда держишься, чтобы не сказать лишнего, когда желваки ходят, когда держишься в руках, но куда-то же это надо потом деть. И если ты хочешь сберечь свою семью, ты не будешь высказывать это своему мужу, ты идешь туда, где безопасно, в лес, к подруге, к маме, там проорешься, выскажешь все. Выскажешь все, а потом уже приходишь к мужу, выдохнувшись такая, отдохнувшая. Ну, давай с нуля, давай дальше.
А ты представляешь, какой флёр будет виться за этой семьей в среде этих подруг, мам, сестер, там, бабушек, дедушек?
Ну, выпустить же пар все равно нужно.
Вы знаете, я вот знаю такой случай немножко, ну, он трагикомичный. Вот тоже одна женщина все время говорила, так сказать, в одном таком, ну, собрании православных женщин, который там по дому поводу собирался регулярно, все жалось на мужа. А потом как-то сказал, а мы вот с мужем едем отдыхать. Там вот такая более взрослая женщина, так сказать, уже в летах. Ну, так я решил намекнуть. Это, слушай там, ну, Танечка, а кто ж нас будет развлекать рассказом конфликтов со своим мужем?
Сериал-то «Санта-Барбара»
где? Да-да, «Санта-Барбара», кто будет продолжать? Вот, и она как-то немножко задумалась, ну, хотя, по-моему, не перестала жаловаться. Знаете, когда, вы знаете, есть два момента, два подхода к конфликтной ситуации. Есть подход психологический. Если не хочешь инфаркта, надо сразу все выплеснуть.
То, о чем я говорю.
Да. Вот, выплеснуть, ну, и если ты будешь постоянно все выплескивать, то что произойдет? Отношения будут портиться. Отношения будут портиться. Вот, но если ты будешь выплескивать вот в том варианте, ну, то есть не мужу, а жене, а где-то, так сказать, на стороне, все равно будет отношение, у тебя будет портиться отношения с мужем. Это больше, так сказать, прерогатива женщин, так подружкам рассказывать. У тебя, потому что ты, когда ты, вот, любое... мысль, даже мысль, а тем более слово, это действие, которое воздействует и на окружающих, а прежде всего на самого человека. Если что-то говорит, он себя, говоря современным языком, современный образ создать, он себя программирует. Он себя программирует. А если взять уже, так сказать, церковный язык, он в себе развивает зло. Мы злая, уже зло. Слова, там, осуждение, это еще больше зло. Он еще больше озлобляется. И для человека необходимо что сделать? Если ты злой, для этого даже не елочка в лесу. Это уж совсем хороший вариант, да? Поорал на елочку и пошел домой. Даже не елочка в лесу, это Бог. Вот ты к Богу пришел. И говоришь, я озлобился, Господи, прости меня. И тогда Бог входит с благодатью и очищает душу. И ты прозлобится.
И поскольку у нас осталось 2 минуты, я не могу не вспомнить слова, на которые мы наткнулись в подготовке этой программы. На эти слова мне Алла Сергеевна указала. О врагах человека, о домашних его. И эти слова сказал он. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир я пришел принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его». Меня, признаться, это не просто озадачило, меня это даже шокировало. Я крестился меньше года назад, и я многого не знаю, но вот, это вот, вот этот фрагмент меня загнал в тупик. Отец Александр, как его понимать?
Ну, конечно, это слова относятся прежде всего к тогда, когда один из членов семьи уверовал, а другие не уверовали. Ну, или, может, даже друзья, и там родственники другие. И тут, конечно, возникает такой духовно-нравственный конфликт. Когда человек меняется, он, например, перестает осуждать, перестает много пить по праздникам. Там еще какие-то вещи. Людям придется смотреть телевизор, там, сериалы эротические, даже иногда порнографические своим, так сказать, любимым мужем или женой. Вот и другие вещи. То есть для христиан это все однозначно грех. А люди, не понимая, что этот грех в нем находится, и себя на самом деле им губит. И когда человек пытается сказать, слушай, ну, это, ну как мы с тобой вместе порнографию муж и жена? Мы же друг другу изменяем. Сказано, что если кто воздает на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердце своим. То есть это, а муж или жена говорит, не понимает, ну что такое, ну это так для драйфа, для тренда, для такого поднятия настроения. Я тебя не понимаю, почему ты не смотришь, ты как-то меня не любишь. А он-то наоборот хочет ее любить, или ее, еще больше, поэтому не хочет смотреть. И вот об этом прежде всего. Но вот если взять, допустим, нашу ситуацию семейных конфликтов, конечно... любовь. Вот мы говорили, что в чем причина семейных конфликтов? Допустим, теща, свекрови, там, жены, мужа. Страсти. Страсти. И действительно, это, если человек Вот, например, ребенок взрослый начинает, так сказать, пытается некую держать дистанцию со своей матерью, чтобы она не разрушала семью. Он совершает зло, что такое, тоже так как бы разделяет. Он защищает свою семью от распада. Потому что некоторых родителей просто не остановишь. Их нельзя объяснить. Они ослеплены страстью. Страсть нас слепит. И вот здесь действительно происходит некое разделение. Но если это не сделать, это будет, значит, постоянный конфликт-конфликт. И не факт, что эта молодая семья эту конфликтную ситуацию в конечном счете выдержит. Не все мы, люди, к сожалению, не святые. И вот здесь, действительно, вот ребенок совершенно правильно поступает, если он, уважая свою мать, не то, что он ее не любит, он ее любит, но из двух зол выбираешь меньше. Если бы эта мать или, ну, это часть мать, отцы-то они в этом смысле более спокойны, если вот человек бы изменился, то он бы стал бы желанным гостем в этой семье. То, что любой человек, даже в детских домах известно, да, вот бросила тебя мать, оставила, а все равно дети в детских домах любят свою мать. Это то чувство, которое вкоренено нам, в нас Богом. Если мы его попираем, мы очень сильно грешим. Но вот бывают такие ситуации, что, к сожалению, вот по-другому надо поступать немножко. То есть, любя мать, все-таки вот, или там отца,
защищать
свою семью, да. К сожалению, так. Вот, это следствие греха. Но это не тупик, можно измениться, и все нормализуется.
Я абсолютно уверен, что наш сегодняшний семейный час заставил вас, если не понять что-то, то как минимум задуматься. А задуматься – это значит уже немножко измениться. А о важности этого мы, по сути, в течение всего этого часа и говорили. В этом семейном часе вместе с вами была ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием благодарим за этот час протоиерея Александра Никольского, настоятеля храма трех святителей в Раменках, отца десятерых детей. Отец Александр, спасибо вам большое.
Спасибо.
И вам спасибо.
Всего
доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».